Иван Каргель. В каком отношении ты к Духу Святому? Введение. Дорогой читатель, кто ты? Чадо ли ты Божье, или ты еще не обращенный читатель, не пришедший верой к тому, кто призывает к себе всех обремененных грехами, чтобы взыскать и спасти погибшее? Даровать тебе прощение грехов, оправдание, мир с Богом и жизнь вечную. Заплатив за грехи наши цену своей крови и жизни на Голгофском кресте. Ибо Господь Иисус Христос был предан на мучительную смерть за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. В таком случае, в этой маленькой книжечке первая статья для тебя. Она укажет тебе путь к спасению твоей души и получению жизни вечной. Если же ты, дорогой читатель, являешься уже чадом Божьим, рожден свыше от Слова Божьего и от Духа Святого, запечатленным и имеешь его как залог или как только начаток, не останавливайся на этом. Это только доброе начало. Господь желает вести тебя далее к своей славной цели, в полную свою жизнь. Он говорит: «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». И это осуществимо только тогда, когда те, кто уже рождены свыше, запечатлены Духом Святым, знают Его и имеют Его как залог. Они исполняются Духом Святым, как третьим лицом Божества, как силой свыше, Его полнотою и им самим, как это было и у первых учеников Христовых по многим и многим обетованиям, и даже по повелению самого Христа. Тот же самый апостол Павел, который непрестанно благодарил Бога за веру ефесян во Христа Иисуса и их любовь ко всем святым. Они уже тогда были чадами Божьими, были запечатлены Духом Святым и имели его как залог. В своих молитвах он просит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал им духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца их, дабы они познали, в чем состоит надежда призвания Его для святых. И далее. Он преклоняет колени свои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, прося Его: «Да даст Он им по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верой вселиться Христу в сердца их». Здесь имеется в виду также Духом Святым, как третьим лицом Божества, Его силой, Его премудростью, Его помазанием, Его откровениями, впрочем, всей полнотой Божьей, дабы им исполниться всей полнотой Божьей. Что было необходимо для ефесян, то обязательно для всех чад Божьих. Таков путь Божий, такова воля и определение Его для каждого приходящего к Нему и верующего в Него. Сначала уверовать в Него и прийти к Нему, своему Спасителю. При этом осуществляется процесс рождения свыше. Чадо Божие получает залог Святого Духа, то есть задаток или начаток, и запечатлевается им. Затем он желает вести своих детей высшую славу к своему совершенству, чтобы взрастить и воспитать себе достойную невесту, чтобы представить всякого человека, то есть каждое чадо Божье, совершенным во Христе Иисусе. Для этого необходимо сначала отвергнуть себя, то есть свое ветхое «я», верой вознести на крест и в могилу. И это должно быть у нас не только теорией, словесно в наших устах, но практическим правилом, фактом нашей ежедневной жизни. Далее, у нас должно быть горячее желание, молитва, чтобы Он, наш Господь, наполнил нас собою, Духом Святым, третьим лицом Божества, как это случилось с апостолами и первыми учениками в день Пятидесятницы, силой свыше, помазанием, Духом премудрости и откровения, Духом свидетельства в силе. И это наполнение или исполнение Духом Святым в полноте повторилось у апостолов и первых учеников Христовых. И повторилось не единожды. Часто все снова и снова. Только такое положение и состояние есть нормальное для каждого чада Божьего. Ведь залог или задаток – это только часть огромного капитала, которым ты должен завладеть. В первое время в Церкви Христовой, когда она находилась в первой любви ко Христу, своему жениху, эти два фактора – рождение свыше, оно же есть залог Святого Духа, и запечатление им, и исполнение Духом Святым в полноте, совершалось одновременно. Хотя самаряне уже в те дни были исключением в этом отношении. В наше время одновременный процесс этих двух факторов является большим исключением. Вот потому-то наш Господь Иисус Христос так настойчиво и убедительно увещевает своих последователей дать ему возможность и подобающее место в нас, чтобы он мог наполнить нас собою, нам укрыться в нем. Потому что так, только так и не иначе, он может довести и достичь с нами той окончательной славной цели – возрасти в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, чтобы быть подобными образу Сына Его, возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, достичь и дозреть в положении состояния невесты Христа, которая есть тело Его. Вот та славная конечная цель Его с нами, которую Он поставил перед нами, чтобы мы достигали ее. Без Него самого в нас, без полноты Святого Духа в нас и пребывания в Нем, эта цель Его в нас и через нас неосуществима. Мы не будем более распространяться. Пусть тот, о котором идет речь на страницах этой маленькой книжечки, сам скажет и покажет каждому своему чаду, как велик, важен и необходим этот второй фактор – полнота Святого Духа для каждого чада Божьего, для его полного блаженства, чтобы прожить и войти в вечность без урона и не оказаться в состоянии и положении недоросшей, недозревшей невесты. Предисловие. Отдавая в печать настоящую книжечку, автор руководствуется одним только горячим желанием – предложить вопрос, поставленный в заголовке, не только тесным кружкам, которым он уже часто бывал предложен, но еще, возможно, большему числу дорогих искупленных. Он желал бы от всего сердца, чтобы Дух Святой вступил в безусловные и полные права во всех спасенных кровью Христа душах, и чтобы они сами достигали обетованной силы свыше. Догматические вопросы, так достаточно освещаемые во многих выдающихся сочинениях, вовсе не затрагиваются. Попутные указания на всеобщее печальное отношение к Духу Святому также делаются только изредка, потому что, в сущности, собственная скудость и недуховность осознаются уже многими. Главным намерением было выдвинуть непосредственное Слово Божьего, а также из опыта мужей Писания преимущественно положительные благословения, причастником которых становится ученик Господа, при своем должном отношении к Духу Святому и благодаря Его полноте. Выдвинуть для того, чтобы каждый испытал себя в этом свете, возжаждал полноты Его и не успокоился до тех пор, пока не обретет ее. Пусть тот, о ком идет речь на этих страницах, при их посредстве или непосредственно без них, сам говорит каждому читателю, чтобы довести его и до этой цели. Такова горячая молитва автора. Итак, глава 1. Приняли ли вы Святого Духа? Во время пребывания Аполлоса в Коринфе, Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, сказал им: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой». Деяния, 19 глава. В этих словах заключается короткое, но очень важное повествование из первых дней насаждения христианства апостолами. Это были дни, когда устроение Царствия Божьего совершалось еще во всей чистоте по плану Божию, и Дух Святой сам избирал, приготовлял и употреблял свои орудия. Поэтому на основании тех дней мы и можем лучше всего усмотреть, в каком отношении находится Дух Святой к ученику Господа и кто в действительности истинный христианин. Приведенный отрывок повествует нам, как апостол Павел во время своих миссионерских путешествий приходит в Ефес и находит там некоторых учеников. Это, конечно, должно было невыразимо обрадовать раба Иисуса Христа, и он, по тогдашнему обычаю, вероятно, остановился у них. Но вот он вскоре находит, что с ученичеством этих людей что-то неладно. Им не хватает достоверного признака христианина, истинного чада Божия, Духа Святого. Он сразу, без особого предисловия, приступает к сути дела. Он спрашивает их совершенно непосредственно: «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Он не думает ни минуты, что это слишком трудный вопрос для простого христианина. или же что ждать ответа на него значило бы требовать слишком многого. И мы скажем также со своей стороны. Слава Богу за этот ясный вопрос из уст апостола, потому что из него мы видим, чего искали и спрашивали у христианина в те благословенные дни. А что тогда было несомненным признаком чада Божьего, остается, конечно, еще и теперь. Так как ни Господь, ни его план не изменились и измениться не могут. Поэтому прежде чем мы будем говорить о Духе Святом, что-либо более глубокое, я хотел бы обратиться к каждому из своих читателей с серьезным вопросом. Принял ли ты Святого Духа, уверовав? Только будучи в состоянии ответить на него радостным «да», ты можешь спокойно продолжать чтение этой книжечки, и она без сомнения послужит тебе в благословение. Прежде всего посмотрим, насколько этот серьезный вопрос относительно Духа Святого необходим еще и в настоящее время. Он особенно необходим, потому что до сих пор очень многие воображают себя христианами, как те 12 ефесян, не приняв Святого Духа. О, как многим он совершенно излишен, они не знают, на что он существует. Если вы когда-либо слышите их говорящими о духовных вещах, они, пожалуй, говорят о Боге. Христос уже реже является предметом их разговора. А вот о Духе Святом им даже и мысли не приходят. Далеки, очень далеки они от Него. Я еще хорошо помню то время, когда сам находился в этом печальном состоянии. Когда наступал Духов день, я праздновал сошествие Духа Святого, совершившееся 1800 лет тому назад. То есть за много-много времени до нас. Это был, конечно, праздник, касавшийся апостолов, и ни я, ни кто-либо другой в настоящее время не имел с ним ничего общего, а потому он не представлял для меня большого значения. Чтобы теперь могли существовать люди, имеющие Святого Духа, было для меня решительно невозможным. Если бы апостол Павел тогда пришел ко мне с вопросом «Принял ли ты Святого Духа?», я счел бы его за экзальтированного человека, который не в своем уме. И все же грустно сказать, как многие еще до ныне именно в таком положении. Друзья мои, око Божье не находит в вас единственно несомненного признака христианства. Да и не одно око Божье. Всякий, кто, как и апостол Павел, имеет Духа Святого, заметит, что вам его не достает. О, если бы и вы узнали, что вам его не хватает. Этот серьезный вопрос так необходим, потому что все еще есть люди, имеющие веру без Духа Святого. Те ефесяне были верующими, как мы должны заключить из слова апостола, уверовав. У них была вера, которая, однако, не была произведена Духом Святым. Они ведь даже и не знали, есть ли Дух Святой. Так что это была вера, которая не могла ни спасти их, ни сделать блаженными, но оставила их в прежнем их погибельном состоянии. Может быть, это была вера в исторический факт, в букву, вера умственная, но не вера обновленного сердца. Разве мы не находим и теперь у многих того же самого? Если бы мы в каком-нибудь кругу или доме вдруг у всех подряд начали спрашивать, истина ли Библия, Слово ли это Божье, Сын ли Божий Иисус Христос, умер ли Он за грехи мира? Разве мы не получили бы от большинства решительного ответа «Да, я знаю, что это правда, я всему этому верю». Иной, пожалуй, был бы даже в состоянии думать о себе, что он может положить жизнь за эти истины. И все же такая вера, не порожденная Духом Святым, это мертвая вера, оставляющая эти дорогие души точно такими же мертвыми, как и она сама. Возлюбленные друзья, что сделало Лютера живым христианином, человеком Божьим, который так победоносно перед глазами всех восторжествовал над миром? Была ли это такая вера? Конечно, нет. Ее он имел еще и прежде. Прежде, нежели пошел в Августинский монастырь, прежде, чем нашел там прикованную драгоценную Библию, уже тогда он верил, что Библия истина, что Иисус Христос – это Сын Божий и умер за грешников. Но при этой вере он все-таки оставался погибшим, неспасенным грешником, что сам со временем он живо осознал именно в этом монастыре. Ему нужна была совершенно другая вера, вера, о которой он впоследствии так торжественно свидетельствовал в своем кратком катехизисе. «Я верю, что не собственной силой или разумом могу верить в Иисуса Христа, моего Господа, или прийти к Нему». но что Дух Святой призвал меня посредством Евангелия, просветив своими дарами». И так далее. Первую веру он имел своей собственной силой и разумом без призвания и просвещения. Спасающей же веры он не мог достичь без Духа Святого, и никто не достигает ее без Него. О, дорогие друзья, вы, имеющие веру, не произведенную Духом Святым, позвольте мне сказать открыто и торжественно перед Богом. Вы погибли вместе с этой своей мертвой верой. Спросите себя серьезно, откуда у вас вера? Если вы найдете, что она не дело Духа Святого, тогда начните сначала уже сегодня, как те 12 мужей в Ефесе, которым апостол должен был еще только осветить путь ко Христу. И еще. Этот вопрос относительно Духа Святого столь важен, потому что без Него мы вовсе и не принадлежим Христу. Вы же можете принадлежать к одной из существующих церквей, можете быть крещены и усердно принимать участие в вечере Господней. Можете не пропускать посещение церкви или религиозных собраний. Вы можете правильно собираться в домашнем кругу на молитву, можете иметь много познания и какие-то дела, достойные похвалы. Но если вы не имеете Духа Святого, вы и не Его. Прочитайте Римлянам 8:9. Я уверен, что апостол Павел трепетал за тех 12 мужей в Ефесе. Ему было страшно, что они, ложно считая себя на пути к вечной жизни, могли в конце концов погибнуть. Он знал, что без Духа Святого, жить без Духа Святого – это не постороннее дело, не вопрос второго разряда, но самое великое, самое главное, от чего зависит вечное счастье или вечное горе каждого. Поэтому испытайте себя теперь, будьте вполне честны к самим себе перед Богом, пока еще есть время. И вы можете сделаться причастными Духа Святого. Только подумайте, не быть Его, не принадлежать Христу, несмотря на то, что вы носите имя христианина. Значит, не быть им признанным, быть им отверженным. А если вы не Его, то чьи же тогда? Тогда, чтобы не сказать большего, вы принадлежите миру. Вы все еще погибаете в своих грехах. Но, может быть, вы спросите со своей стороны, а как мы можем узнать, приняли ли мы Духа Святого? Мы можем убедиться в Его присутствии по Его действиям в нас. Действия Духа Святого состоят в следующем. Приходя к человеку, он, во-первых, заставляет его осознать себя погибшим грешником. Мы знаем, что все люди ведь грешники, и большинство из них это признает, но не все видят, что они погибшие грешники. А наш Господь о Духе Святом говорит: «И Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде». Если в твоем доме среди твоих знакомых или незнакомых есть кто-либо, еще никогда не пробудившийся от своего греховного состояния, кому грехи его еще не причинили забот, и кто может, как и все другие вокруг него, равнодушно продолжать свой путь, тот имеет полное основание сомневаться в том, что он когда-либо имел дело с Духом Святым. Потому что все, к кому он приходил, прежде всего начинали осознавать свое состояние погибшего грешника. Посмотрите, на кого хотите из Ветхого или из Нового Завета. Вот, например, Давид. Он долгое время спокоен, несмотря на свое глубокое падение. Все, что он делает, состоит в том, что он, подобно Адаму в раю, старается прикрыть свои грехи. Но лишь только нисходит на него свет Духа Святого, мы видим его лежащим ниц со слезами на глазах и слышим, как он взывает в глубокой скорби. «Беззакония мои превысили голову мою. Как тяжелое бремя отяготели на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего». 37-й Псалом. «Беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое». Вот великая грешница Лука 7:37. А почему она была великой грешницей? Потому что она долго могла пить беззаконие, как воду. Она могла опускаться все ниже, и даже об этом не тревожилась. Но лишь только в ее бедное грешное сердце посредством Духа Божия проникает свет, она сокрушена раскаянием и скорбью, и не стыдится дать волю своим слезам даже в чужом доме. Возьмите Закхея. Он давно грешный мытарь и начальник мытарей, пока его сердце не пробуждается приближающимся Господом. Тут он открыто говорит о своих грехах и готов исправить, что может, и перед людьми. Вот и апостол Павел, муж, который вообще был, как сам говорит, по правде закона непорочный. Когда же его озаряет свет небесный, он видит себя первым из грешников. Да, это производит Дух Святой. Друг мой, сделался ли ты когда-нибудь уже в своих глазах погибшим грешником? Если нет, то для тебя настало время узнать, что ты еще не имел никакого дела с Духом Святым и также еще пока далек от Христа. Второе, что производит Дух Святой, это следующее. Он возбуждает необходимость в Спасителе и ведет вас к Нему. Господь Иисус говорит о Нем. «Он прославит Меня» Иоанна 16:14. Еще для многих Иисус не прославлен, и потому они не имеют в Нем ничего. И мы могли бы сказать каждому, «Вы и впредь не будете иметь в Нем ничего, пока не увидите, что вы в неправде, в грехах, осуждены перед Богом, и пока не захотите быть спасенными от этого состояния». Но когда грешник доходит до такого сознания, он начинает томиться по Агнце Божьем, который взял на себя грех мира. Совершает это в нем Дух Святой, который и не применит показать ему Христа в его совершенном деле спасения, в его страданиях и смерти. Господь же Иисус Христос, так возвеличенный перед грешником, без сомнения, привлечет его к себе. Вскоре разбитый и сокрушенный, он займет место у креста и скажет там словами песни. «Душе измученной нашел покой я у креста, и там сложить я посох свой желал бы навсегда». А почему он так скажет? Потому что теперь он может засвидетельствовать по собственному блаженному опыту, что ранами его я исцелился. О, как многие удивляются таким душам тому, что их взор мог так внезапно отвратиться от всего другого и приковаться только ко Христу. Да, они не знают, что он сделался для них прекрасней сынов человеческих. Сделался ли он уже и для тебя прекраснее их, дорогой читатель? Если да, то это произошло через Духа Святого. Следующее действие Духа Святого, когда он приходит к нам, вот оно каково. Он кладет на сердце наше печать, что мы теперь дети Божьи. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи», говорит апостол Павел в послании к римлянам 8:16. Я еще очень хорошо помню то время, когда не мог выносить, чтобы верующие так открыто выступали и исповедовали, что они дети Божьи. Какое высокомерие, думал я. Как можно до того заноситься, чтобы говорить так о себе и даже еще утверждать, что уверен в своем спасении? Я считал это дерзостью, надменностью или просто воображением. Я утверждал, что никогда не допущу себе зайти так далеко». И, наверное, если бы я остался без Духа Святого, я бы еще и до сих пор находился на стороне утверждающих это до настоящего времени. Но, слава Богу, Он не оставил меня в моем печальном неведении, но дал моей душе уверенность, которая не может отнять у меня ни мир, ни дьявол, ни какой-либо ангел. Если бы эта уверенность была дерзостью, воображением, если бы она была не от Него, то она, конечно, давно бы уже умерла. Она исчезла бы так же, как и пришла. Теперь же она остается непоколебимой и вечной, как и сам Бог. Дорогие друзья, давать это свидетельство спасающимся через Христа совершенно в порядке вещей для Его чудного дела. Ведь Он начал все дело, следовательно, Он же должен довести его и до конца. Сначала Он показывает нам бездну, к которой мы направляемся. Но это разве для того, думаете вы, чтобы мы упали в нее или отчаялись на ее краю? Никогда. Нет. Но только для того, чтобы поставить перед нами Иисуса, Спасителя наших душ, чтобы мы могли ухватиться за Него и спастись. И как только мы бросаемся к Нему, Он кладет свою печать на наше дело веры. Он дает нам уверенность, чтобы наша скорбь обратилась в радость, а наши слезы в торжество». Апостол так изображает этот процесс. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его». Пережил ли ты это, мой друг? Но еще одно. Дух Святой изменяет затем человека так, что он становится прямой противоположностью того, чем был раньше. Если бы это не происходило, тогда искупление не имело бы значения. Оно было бы только пустым воображением, жалкой болтовнёй. Но возрождает человека Дух Святой, и по этому новому рождению можно прежде всего узнать, имеем ли мы его. Пожалуй, 12 ефесянам именно и не хватало этой удивительной перемены их существа и жизни, и апостол Павел тотчас же это заметил. Мы часто слышим, как нам говорят: «Откуда вы можете знать, что у меня в сердце? Никто не может заглянуть другому в душу». Это правда. Но все же существует такая возможность, как у апостола Павла по отношению к тем ефесянам. «Дух Святой в нас ищет того же Святого Духа в вас, и если он там есть, он скоро его узнает». Правда, его действиям часто подражают, чтобы обмануть других, но это очень редко удается. Одна дама однажды рассказала, что с нею было, когда она в первый раз встретилась в Швейцарии с детьми Божьими. Понаблюдав за ними некоторое время и найдя, что они действительно были совсем другими людьми, она решила точно так же молиться и так же говорить словом, быть такой же, как и они. Вскоре ей пришлось быть в маленьком собрании этих верующих, и после того, как молились другие, помолилась и она. «Слова легко слетали с моих уст», — говорила она. «Я сама была в высшей степени удовлетворена, когда закончила молитву, что мне так хорошо удалось». После меня молилась моя домовая хозяйка. Она говорила с Господом совсем откровенно, по-детски. И, между прочим, молилась и за меня, сказав приблизительно следующее: «Господи, открой этой дорогой душе, что она погибшая, чтобы она не обманывалась». Глубоко пристыженная, я не знала, куда деться. Я видела, что этих людей не обманешь, а я, собственно, намеревалась это сделать. О, старание подделать такую жизнь – это одно, и совсем другое, когда Дух Святой творит ее в человеке. Это именно чудо Божье. Это то же самое, как если бы вы сказали текущей вниз реке: «Теперь теки обратно», и она потекла бы. Не так ли буквально было с тарсянином Савлом, который после говорит нам: «Кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Ново все направление сердца. Нова жизнь и цель жизни. Новы все стремления с того дня, новы мысли, нов язык и новы даже самые обыденные поступки, потому что они совершаются в Боге. Что раньше считалось преимуществом, теперь почитается тщетою ради Христа. Что раньше было любимо, потому что нравилось плоти, теперь ненавидится. И что раньше было ненавидимо и избегаемо, потому что причиняло боль плоти, теперь любимо всем сердцем». Знаешь ли ты что-нибудь об этой чудесной перемене, о рождении свыше? Не о перемене в других, я говорю, дорогой читатель, но ты сам испытал ли в себе это обновление? Если ты можешь с радостью перед своим Богом утвердительно ответить на эти вопросы, то ты тогда действительно пришел ко Христу, к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Тогда ты принадлежишь Ему, и Дух Святой, приведший тебя ко Христу, соединивший тебя с Ним и создавший в тебе эту новую жизнь. Отныне Он твоя печать, залог твоего наследия и залог твоего искупления. Но не останавливайся на этом, как будто ты уже все знаешь и имеешь. Это лишь только удивительное, чудесное начало. Христос, к которому ты пришел, и Дух Святой, который совершил в тебе все это дело, хотят быть познанными дальше и глубже, чтобы довести эту новую жизнь до совершенства и до славного конца. Глава 2. Сила свыше. «Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше. Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии и даже до края земли». Если бы мы захотели сравнить 12 учеников в Ефесе, Деяния 19 глава, даже не знавших, есть ли Дух Святой, с 12 апостолами Господа до Пятидесятницы, мы все-таки никак не могли бы прийти к заключению, что последние были в том же или подобном состоянии, как и первые. Потому что если бы это было так, ученики Христовы, должны были бы быть крещены вторично после Пятидесятницы, как и те. О чем же идет речь во всех этих торжественных обетованиях Господа относительно Духа Святого, который Он дал им перед Своей смертью и который торжественно повторил после Своего воскресения? Да не думает никто следующим образом. Да это ведь так просто, это мне уже давно известно, дело, разумеется, идет о сошествии Духа Святого. Оно, конечно, неоспоримо верно. Но мы так быстро отделываемся этим поверхностным знанием от великого события излияния Духа Святого, не вникая в его собственное значение и важность, только в ущерб своей собственной личности. Мы, может быть, стоим выше тех ефесян, может быть, мы достигли уровня 12 учеников Христовых, которые были с ним 3,5 года, и не нуждаемся, как и они не нуждались, в том, чтобы слышать о чудесах, заключенных именно в его обетованиях. Насколько теперь мой глаз может видеть, над многими детьми Божьими в наши дни еще не исполнились именно эти славные обетования, а между тем они принадлежат им точно так же, как 12 или 120 ученикам, испытавшим на себе их осуществление в тот славный день Пятидесятницы. И во многих случаях они, наверное, оттого и не исполнились, что или не были поняты, или же их значение было умалено. Все ли свыше до такой степени чувствуется недостаток, что вздохи и жалобы о том слышатся постоянно? И где даже нет этих жалоб, там ежедневная жизнь рожденных от Бога душ свидетельствует, что не хватает полноты и свежести силы. И как многие вполне ясно осознают, что у них что-то не так, как должно было бы быть, хотя они возрождены Святым Духом и действительно обращены. Подойдем же ближе к этим обетованиям и рассмотрим на примере 12 апостолов эту истину. Во-первых, что не подразумевается под этой силой свыше? Каждый может увидеть это лучше всего на учениках Господа, которым были даны и для которых исполнились эти обетования. Там мы находим, что дело отнюдь не идет об обращении. Эти дорогие 12, или вернее 11 учеников были воистину обращены к пастырю и блестителю душ своих задолго до сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы. Мы хорошо знаем, что всегда существовали верующие, которые были того мнения, что обращение апостолов Господа последовало только в тот день. Особенно часто так думают те из них, которые с самого начала своей жизни веры были исполнены этой силой свыше. Пусть свидетельство Господа решит нам этот вопрос. Как говорил Он о них до Пятидесятницы? Были ли они для Него детьми мира сего, или же Он отличал их от этих последних? Ведь Он сказал, именно давая одно из обетований о грядущем Духе Святом, которого мир не может принять, а вы знаете Его. Следовательно, Он не признавал их принадлежащими к миру. Он очень точно отличал их от Него. То же самое Он утверждает, говоря: «Мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня». Далее: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». И, наконец, еще. В Евангелии от Иоанна, 17 глава, где Он дважды торжественно свидетельствует перед Отцом: «Они не от мира, как и Я не от мира». Нет, Он никак не подразумевает обращение ко Христу, когда говорит им об исполнении силой свыше. Он говорит здесь о чем-то, что необходимо уже для обращенных к Нему. Значит, как обделяют себя все дети Божьи, как думают, что, обратившись, достигли всего, и тем считают это обетование исполнившимся на них, а затем проводят всю жизнь веры нищими и бессильными. Дело здесь также не идет об оправдании или о прощении. Что сказал Господь в этом отношении Своим ученикам? Не сказал ли Он: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедовал вам»? И не сказал ли Он Петру, когда тот хотел умыть не только ноги, но и руки, и голову: «А мытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь»? И чтобы их истинная чистота не могла быть смешана с нечистотой какого-нибудь Иуды, Господь исключил этого черного ворона из их среды, говоря: «И вы чисты, но не все». Итак, тут не могло быть более никакой речи о всеобщем прощении грехов, кроме того, в котором ежедневно еще нуждается каждое дитя Божье. Следовательно, при обетовании силы свыше дело не идет ни об обращении, ни об оправдании. И что же мы можем заключить из этого ты, мой друг, и я? А вот что. Может быть, неопровержимой истиной, что ты и я были когда-то оправданы во Христе, так что Он может сказать нам, как некогда ученикам, «Вы чисты». Но мы при том все-таки можем не обладать этой силой свыше, потому что никогда не заявляли притязания на обетование о ней, как на нашу собственность, и также никогда не принимали его исполнения. Далее. Дело также не идет об усыновлении Богом, когда Господь обещает эту силу свыше. Мы именно потому особенно выдвигаем эти пункты, что бывают дети Божьи, которые непременно хотят, чтобы их различали. Апостолы были все детьми Божьими через веру в Него. И они не веровали вроде тех иерусалимских верующих, о которых сказано. Многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех. О нет, наоборот, они были Его доверенными, которым Он открывал все свое сердце и которым говорил все, что слышал от Своего Отца. Если все те, которые приняли Его, получили власть быть детьми Божьими и родились от Бога, то среди этих всех они, наверное, были первыми. Таким образом, и насчет этого не может быть никакого более сомнения. Но отсюда вытекает, что сила свыше заключает в себе еще нечто драгоценнейшее и высшее, нежели обращение, оправдание и усыновление Богом. Ведь Он повелел же этим возлюбленным Своим, обладавшим уже всеми этими благами духовными, не отлучаться из Иерусалима, пока они не будут облечены силою свыше, то есть пока не будут одеты ею, как одеваются в одежду. Да, Он даже сказал, «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». Что вы скажете на это, братья мои, вы, которые удовлетворились вышепоименованными благами, и что бы вы еще сказали, если бы имели сверх того видимое присутствие вашего Господа, как имели его ученики? Однако он сказал, «Лучше для вас, чтобы я пошел, и чтобы утешитель пришел вместо меня». Какой же силой должна быть сила свыше, когда и телесное присутствие нашего Искупителя не может ее возместить? Еще более. Сила свыше означает нечто гораздо большее, нежели вообще действие Духа Святого в детях Божьих. Когда Господь говорил о Духе Святом в последнем смысле, дело шло не о силе свыше. Все мы знаем, что без действия Духа Святого мы не можем ни обратиться, ни оправдаться, ни возродиться, так что и ученики не имели этого без Него. Они очень хорошо знали о действиях Его и до Пятидесятницы. Они знали даже Его самого, как свидетельствует Господь, говоря, «Которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его». Он мог уже тогда сказать о них еще более, что видно из слов, «Ибо он с вами пребывает». Но то, что должно было последовать вместе с его излиянием, он выразил в этих коротких словах, «И в вас будет». Да, что касалось Духа Святого, Господь пошел с ними еще дальше. Все мы знаем, что Он сделал после того, как восстал из гроба и в первый раз явился посреди них, когда двери дома были заперты. Мы читаем об этом так. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Разве это были только пустые слова? Не было ли это действительным сообщением Его Духа? Дух Святой есть чудное дыхание Божье, и воскресший дунул им на них. Но все же это не было еще обетованной силой свыше, это был только залог, задаток будущего, если можно так выразиться, потому что он заповедовал им чаять этой силы, как еще предстоящей, и ожидать ее в Иерусалиме. Мы все, насколько мы ученики Иисусовы, также знаем кое-что о действиях Духа Святого, о Его чудном влиянии, мы знаем Его самого. Но знаем ли мы Его также и как силу свыше, как третье лицо Божества, которая взяла нас во владение, как и тех 120, собравшихся в день Пятидесятницы. Если нет, то давно пора научиться лучше понимать это обетование Отца и ожидать его исполнения для нас. После того, как мы видели, что под обетованиями Господними об излиянии Духа Святого отнюдь не разумелись действия благодати, через которые мы становимся чадами Божьими, а высшие блага, делающиеся достоянием тех, которые уже дети Божьи и знают Духа Святого, то посмотрим, о чем же шла речь при этом обетовании силы свыше. Это опять-таки может разъясниться нам на примере учеников. На них обнаружилось, что обетованный Дух Святой оказался именно тем, за что выдавал его уходящий от них Господь, то есть истинной силой, Божьей силой, силой свыше. Потому что все совершенное им над ними, в них и производившееся с тех пор через них, носило печать божественной власти и силы. Насколько иными люди сделались через него и как быстро прекратилась их прежняя немощь. Это до такой степени признается всеми детьми Божьими, что большинство из них соглашается на сравнение своей личности с учениками до Пятидесятницы. Но они не решаются сравнить себя с ними после того славного события. Мы видим, что Дух Святой сказался с тех пор, как сила Божья над их характером. Как многие в наши дни постоянно извиняют свое недостойное поведение темпераментом или характером, как будто Христос ничего не совершил для последнего. Мы просили бы каждого посмотреть на этих учеников и обратить особое внимание на то, что была в состоянии сделать с ними эта удивительная сила свыше. Возьмем только Петра в день Пятидесятницы. Не он ли был раньше всегда готов тотчас ударить мечом? А здесь насмешники, представляющие его и всех бывших с ним напившимися сладкого вина. Они побуждают его встать и отразить это постыдное обвинение. Как поступит он с ними? Будет ли он им угрожать, говорить им какие-нибудь жестокие слова? Ничуть. Он употребляет скорее слова любви, слова в простительном тоне, с убедительными доводами, что они не правы, когда говорят: «Мужи иудейские и все живущие в Иерусалиме, это да будет известно вам и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». Но это есть предреченное пророком Иоилем. Как же он изменился против прежнего Петра, как нежно относился к душам, находящимся перед ним. Чувствуется, что он не хотел бы их оттолкнуть, а лучше приобрести для Бога. Их насмешку он обращает в повод для того, чтобы осветить их взгляд на Духа Святого, на Христа, на этих собравшихся и на всех слушателей. Откуда в нем это появилось? Это была только что принятая сила свыше, овладевшая и управлявшая этим ревнителем. И не забудем, что это была перемена не в мирском человеке, нет, это была перемена в чаде Божьем. О, если бы она произошла еще во многих и произошла также открыто и видимо для мира. Если бы мы могли видеть после этого дня Иоанна и Иакова, мы бы тоже нашли, что эти Иоаннергес или сыны Громовы с того времени не были более в состоянии низводить огонь с неба. Нет, они сделались двумя помазанными свидетелями любви Господней. Прочти послание первое и посмотри, как свят и строг он по отношению к греху и как все-таки полон чистой любви. Прочти его Евангелие и заметь, насколько больше он выдвигает и дополняет многое о любви Бога и Христа по сравнению с другими евангелистами. Да и о всех остальных мы после Пятидесятницы ничего больше не читаем в отношении их желания поспорить касательно высокомерия, страха перед страданиями. Братья мои, если у вас есть жестокость, отсутствие любви, плотские помышления, если есть склонность превозноситься над другими, и вы, борясь против этого, не могли все это победить, знайте, что это и впредь будет так, пока вами не овладеет и вас не наполнит сила свыше. Она должна изменить вас уже как чад Божьих, или же вы останетесь такими, какие вы есть. Иисус никогда не изобразится в вас. О, стремитесь же к этой полноте Духа Святого. Дух Святой проявился как сила свыше в их свидетельстве о Христе. Как они молчали все 3,5 года. У нас нет ни одного слова их свидетельства миру, кроме того только, что они, как мы знаем, буквально повторяли, что Господь вложил им в уста, а именно «покайтесь и веруйте в Евангелие». Это было все. Теперь же из уст одного мужа излилось в один час больше слов жизни, нежели из всех их в 3,5 года. И как свободно текла эта река, или лучше, эти реки, потому что все они говорили о великих делах Божьих. Не нужно было никакого напряжения, никакого побуждения извне, никакого увещания. И при том, как бесстрашно, несмотря на большое сборище, как радостно и с каким дерзновением, несмотря на насмешников, они свидетельствуют. Все это могла произвести в этих простых людях только сила свыше. Без нее дело Божье, наверное, не продвинулось бы вперед. Какое есть множество детей Божьих в наши дни, которые не могут открыть уст своих для Господа? Правда, они уже имеют убеждение, что не должны молчать. Но в них все-таки нет силы для свидетельства. И если они иной раз и делают это из чувства долга или для успокоения своей собственной совести, как это бывает вынуждено, как сопряжено с каким-то риском, с каким страхом смешано. Чего же тут недостает? Недостает силы свыше, духа свидетельства Иисусова. Если такое чадо Божье проповедник или евангелист, то оно, пожалуй, еще утешает себя тем, что свидетельствует в своих проповедях. Однако, как многие из них вовсе не свидетельство, а только произведение природного ума, потому что говорящего так увлекательно на разработанную тему часто никак не подвинешь сказать частным образом простого слова своему собрату, стремящемуся к вечности. Где же там любовь Христова, которая его побуждает? Ее нет, потому что она является только с Духом Святым, излившимся в сердце. Далее Святой Дух Пятидесятницы проявился в учениках как сила в приобретении душ для Бога. Много ли мы читаем о работе их в продолжении 3,5 лет пребывания с Иисусом? Они имели власть над нечистыми духами, они проповедовали Евангелие Царствия, исцеляли больных и совершали иные добрые дела во имя Господа. Но нам не сообщается ни об одном случае приведения ими душ ко Христу. Когда Господь привлек к себе самарянку? Они пришли из города с купленной пищей и увещевали его. «Рави, ешь!» Но он отвечал, «У меня есть пища, которой вы не знаете». О, они не знали о спасении драгоценных душ для вечной жизни через их посредство. Они без сомнения остались бы и впредь в таком же положении, если бы не облеклись силою свыше. Когда это случилось, то в один день родилось для Господа 3000 душ. Бесплодно ли ты, чадо Божье, в духовном отношении? Бездетна ли ты в своей жизни вера? Как бедно ты тогда! Взывай об этой силе свыше, ожидая ее, пока не будешь ею облечен, потому что без нее у тебя нет ничего, чтобы быть благопотребным Иисусу. Совершенно особенно проявился Дух Святой как сила в том, что Он произвел все это и еще много других благословений в тот же час. Одним разом все они были чудно изменены. Это совершилось в один день. Они тотчас вступили в чудную полную жизнь. Это не было медленное воспитание в себе христианского характера, что стараются делать многие души в наши дни. Да, сила свыше в Духе Святом есть сила преображающая, когда она бывает получена. Потому она и есть нечто прочное, всегда нечто глубже и глубже проникающее, как видим мы на учениках. Потому что все случившееся с ними в день Пятидесятницы отнюдь не было тем оживлением, которого ожидают для себя многие дети Божьи в наше время от пробуждения необращенных. До тех пор, пока такое пробуждение держится в своей силе, им кажется, что и они кое-что получают. Ослабляется первое, оканчивается и их оживление. А иначе и быть не может. Потому что если бы у таких детей Божьих все обстояло правильно, они были бы полны Духа Святого. Они бы сами вызывали повсюду пробуждение, а не новообращенным приходилось бы их оживлять. Верующие получают в таких случаях в действительности не более, как только наружное дуновение небесного ветра, тогда как их сердце в глубине остается в своем ленивом покое. Да ниспошлет Господь вскоре новую Пятидесятницу для всех своих спасенных на земле. Мне не хотелось бы оставлять этого чудного предмета о Духе Святом в силе, не указав еще на рожденных через Него из среды мира детей Божьих. На них мы можем видеть, что обращение и обличение силой свыше могут произойти одновременно. эти 3000 душ были удивительным образом сразу же рождены в полную жизнь. Тут перемена достигла самой глубины их существа. Такая перемена, какой мир после того больше не видел. На отдельных душах, конечно, но не в таком множестве, как здесь. В наши дни правило «каковы родители, таковы и дети» применялось и совершенно основательно также и на духовном поприще. Если первые сильны и вполне здоровы, то и потомки их будут такими же. О скольких обращенных в настоящее время приходится говорить, что они едва-едва прозябают. Они, правда, имеют жизнь, но жизнь незавидную. Рассмотрев основательно причину этого, мы найдем, что они были приведены ко Христу людьми, которые, хотя и были обращены и возрождены, как ученики до Пятидесятницы, но сами никогда не принимали силы свыше. Людьми, оставшимися в детском возрасте после многих лет жизни веры и жившими отчасти по плоти. Если же мы подойдем ближе к новообращенным в Иерусалиме, какая чудная картина предстанет тогда перед нашими духовными очами. Прежде всего взглянем на их полное отделение от мира. Их решение идти за Христом было неуклонно с самого первого дня новой жизни. Тут не было колебаний, не было хромоты на оба колена. Как ни была нова и как ни отличалась от религиозного сообщества, которому они принадлежали до тех пор, основанная в этот день Церковь Господа, они, тем не менее, присоединились к ней в тот же самый день. «Мы ради Господа принадлежим к Церкви» звучало в их душах, и они доказывали это на деле. Они дали спасти себя от всего развращенного рода. Итак, они были всецело посвящены Господу, так что все окружающие это чувствовали, и никто не смел пристать к ним. И это отнюдь не было тем высокомерным фарисейским благочестием, дающим понять «подальше от меня, потому что я святее тебя». Тут была истинная святость. Первое, как мы знаем, вызывает ненависть, второе производит в окружающих благоговение, как и случилось в Иерусалиме, потому что сказано, что народ прославлял их. Деяния 5.13. Благодарение Господу. Есть и теперь единичные души, решившиеся на полный разрыв с миром. Но сколько преданности наполовину, сколько хромоты мы замечаем в большинстве. Кажется, как будто они должны сначала 1000 раз посоветоваться с плотью и кровью. Они опять и опять торгуются насчет того, какое количество мира и его удовольствий они могут еще себе оставить. Мысли, правда, переменились, поворот совершился, но вот нет силы жить новой жизнью. Чего недостает? Недостает Пятидесятницы для этих новообращенных душ. И далее. Посмотрим на полную любовь новообращенных в Иерусалиме. Она, ничто другое, показывает нам силу Духа Святого в них. Всякое себялюбие изгнано из их среды. Вспомним только, из скольких стран и частей света собралось это множество, и насколько эти люди должны были разниться друг с другом в обычаях, взглядах, характерах, и все же они как бы соединились в один сплав. Они действительно стали одним целым. Их не разделял ни язык, ни звание, ни положение, ни обычаи или приобретенная привычка. Любовь, излившаяся в их сердца Духом Святым, уничтожила все преграды. Мы читаем следующее чудесное повествование. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Как возникло такое движение, откуда оно взялось? Мы ничего не читаем о совещаниях и решениях в церковных комитетах на этот счет. Ни разум привел их к такому самоотречению, нет, он никогда не приведет к подобным вещам. Не произвел в них этого и пример, который бы они видели. Для этого чудного явления может существовать только одно объяснение, а именно сила свыше, породившая его. Разве мы не нуждаемся и теперь в таких новообращенных? Не нуждается ли в них и мир, чтобы они подтверждали славное Евангелие Божье? О, вы, свидетели Христовы, дайте облечь себя силой свыше, чтобы и рождаемые вами как бы рождались в ней, потому что все ваше красноречие не возможно этого совершить. И, наконец, что мы скажем о постоянстве в жизни веры этих новообращенных? какое свидетельство об их внутреннем здоровье дает Дух Святой, говоря. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Они не только знали учение апостолов, но и пребывали в нем. Это значит, что они проводили его в ежедневную жизнь. Последнее устраивалось сообразно с ним. Они сами были чудной иллюстрацией к истинам Божьим и их украшениям. Они пребывали в общении. Производит это общение всегда Дух Святой, пока Он действует, будет и оно искренно и сильно. Если же Его деятельность встречает в детях Божьих препятствия, то и оно прекращается. Не приходится ли иногда сказать об общении детей Божьих в наши дни того, что сказал Даниил о великом истукане? Они не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Как много стараний прилагается, чтобы сделать это общение тесным, сколько союзов заключается, но оно все-таки не проявляется. Там же, напротив, мы читаем, каждый день единодушно пребывали в храме. Невольно хотелось бы спросить, откуда же они брали время, чтобы так очевидно выражать свое общение? Там было нечто чудесное, что так могущественно влекло их друг к другу. Нечто, не шедшее на них свыше, сила свыше. И это было не только в начале, нет, они постоянно пребывали в общении, они пребывали в нем и тогда, когда расходились или им приходилось в отдельности отправляться на чужбину. Желание, которое мы все повторяем в речах и в песнях, общение Святого Духа да будет со всеми нами, достигло у них своего осуществления. Посмотрим на их постоянное преломление хлеба. Оно совершалось даже по домам. Это были святые встречи, посещения, которые мы так хотели бы вновь увидеть. Вероятно, у них было так, как при посещении Марии и Елисаветы, где они обе исполнились Духа Святого, потому что Господь был единственным предметом их разговора. Всегда вместе во имя Его, и Он всегда среди них. Неудивительно, если один говорил другому: «Не возвестит ли нам сегодня вместе Его смерть?» И неудивительно, если это было выражением их общего желания, так что они тотчас вспоминали любовь своего Господа, отдавшего себя за них на смерть. И какими людьми молитвы были они? Они также постоянно пребывали в молитве. Дух, которого они приняли, был духом молитвы и благодати. Это они молились так, что поколебалось место, и они снова исполнились Святого Духа. Чистые руки воздевались на всяком месте как мужами, так и женами, и где они не могли быть подняты, где устам приходилось молчать, там, тем не менее, говорило сердце с тем, кто был столь близок к ним, и они к нему. Можем ли мы иначе, как не с горячо жаждущим сердцем, обращать свой взор к Богу и пламенно молиться? О Господи! Неужели эти Твои дары предназначались только для Твоей Церкви в ее юности? Отче, неужели у Тебя только одно благословение? Дух Святой, приди и сделай Твоих детей алчущими и жаждущими Тебя, и измени их тогда Твоей силой, чтобы образ и характер Христов стал в них очевиден, и всякая плоть вокруг них сделалась причастницей Тебя через их свидетельство».